Прежде всего он был «сервиабль», что в переводе с французского означает примерно «добрый, обязательный, готовый помочь». Он был великодушен, и если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами, безусловно, не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки, он был гостеприимен. Повар его был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился и о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной, называли его бессовестным снобом, но приглашения принимали охотно. По-французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением. По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогинь. Но теперь, когда положение его было прочно, он даже о них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие про этих высокопоставленных личностей, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Н, и кто любовница маркиза Д. Даже Марсель Пруст, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем Эллиот Темплтон. Бывая в Париже, я часто с ним завтракал. Когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить по антикварным лавкам. Изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу. И Эллиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже такой антикварной лавки, которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге. Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня: «Если вам что-нибудь приглянется, не вздумайте покупать сами. Вы только дайте мне знак, остальное я беру на себя». Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. Оторговался он мастерски, спорил, улещивал, сердился, взывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивал к выходу, а, одержав, наконец, победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение, и тут же успевал шепнуть мне по-английски: «Берите. Вдвое больше, и то было бы дешево». Эллиот был ревностным католиком. Еще в первые свои парижские годы он повстречал некоего аббата, известного тем, скольких безбожников и еретиков он вернул в лоно истинной церкви. Аббат этот усердно посещал званые обеды и блистал остроумием. Своим духовным родством он удостаивал только богачей и аристократов. Как человек скромного происхождения, сделавшийся желанным гостем в самых знатных семействах, он не мог не импонировать Эллиоту. И последний признался одной богатой американке, недавно обращенной аббатом, что хотя семья его спокон веку принадлежала к епископальной церкви, сам он давно интересуется католичеством. Дама пригласила его на обед, но только его и аббата, и тот показал себя во всем блеске. Хозяйка дома навела разговор на католичество, и аббат подхватил эту тему благоговейно, но без педантства, как светский человек, хотя священник, в беседе с другим светским человеком. Эллиоту было лестно убедиться, что аббат хорошо о нем осведомлен. «На днях мне рассказывала о вас герцогиня Вандомская. Вы произвели на нее впечатление очень умного человека». Эллиот даже вспыхнул от удовольствия. Да, он был представлен ее светлости, но никак не думал, что она его запомнила. Аббат толковал о религии мудро и мягко, проявил терпимость, широту взглядов и современность подхода. В его изображении церковь предстала перед Эллиотом как некий клуб для избранных. в котором воспитанному человеку ради собственного престижа просто необходимо состоять членом. Через полгода он был туда принят. Обращение его в сочетании с щедрыми пожертвованиями на католическую благотворительность открыло перед ним двери нескольких домов, в которые он до того не имел доступа. Можно по-разному расценить мотивы, заставившие его отречься от веры отцов, но после того, как он это сделал, набожность его не вызывала сомнений. Каждое воскресенье он ездил в одну из самых фешенебельных парижских церквей. Он регулярно исповедовался и периодически совершал паломничество в Рим. За свое благочестие он со временем был награжден зачислением в папские камергеры, а за усердие, с каким выполнял свои новые обязанности, орденом, если не ошибаюсь, гроба Господня. Словом, как католик он преуспел не меньше, чем как светский человек. Я часто спрашивал себя, в чем причина снобизма, которым был одержим этот человек, такой неглупый, образованный и добрый. Он не был безродным выскочкой. Отец его был ректором университета в одном из южных штатов. Дед — вполне почтенным доктором богословия. У Эллиота хватало ума понять, что многие принимали его приглашение только ради того, чтобы бесплатно пообедать, что среди них есть и тупицы, и ничтожество, но блеск их громких титулов затмевал в его глазах любые их недостатки. Я могу только догадываться, что тесное общение с этими родовитыми господами и верная служба их дамам вселяли в него неприходящее чувство одержанной победы, и что за всем этим крылась страстная романтическая натура, позволявшая ему видеть в тщедушном французском маркизе того крестоносца, что побывал в Святой Земле с Людовиком IX, а в английском графе, хвастающем своей псарней, предка этого графа, сопровождавшего Генриха VIII на парчевое поле. Ему, наверное, казалось, что в обществе таких людей он сам живет в каком-то великолепном, доблестном прошлом. И, вероятно, сердце его радовалось, когда он перелистывал готский альманах, и одно имя за другим вызывало в его памяти давно минувшие войны, исторические осады, прославленные поединки, дипломатические интриги и любовные похождения королей. Вот таким человеком был Эллиот Темплтон. Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портье сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился и, как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль. «Я решил зайти за вами», — сказал он, пожимая мне руку. «Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго». Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка — очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи. «Время еще есть. Часть дороги можно пройти пешком», — предложил он. Воздух был чуть морозный, в небе не облачко, и размяться было приятно. «Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите», — сказал Эллиот, бодро шагая со мной рядом. «Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем тесным кружком, только сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Брабазон». «Специалист по интерьерам?» «Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде. И мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго, и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олифант поручала ему всю отделку своего замка, а Сент-Эрты — свой дом в Сент-Клемент-Толбот. Герцогиня не могла им нахвалиться. А дом Луизы... Да вот вы сами увидите. Как она могла прожить в нем столько времени? Уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго. Он рассказал мне, что миссис Брэдли вдова, что у нее трое детей, два сына и дочь, но сыновья намного старше, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе. Он, дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис Брэдли представлял свою родину во многих странах. Несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где и скончался. «Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом», — продолжил Эллиот. «Но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брэдли владело им много лет». «Брэдли — одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из Виргинии в 1839 году и обзавелись землей милях в 60 от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им принадлежит». Эллиот помолчал и взглянул на меня, проверяя, как я отнесся к этим сведениям. «Тот Брэдли, что здесь обосновался, был в сущности по нынешним понятиям фермер. Не знаю, известно ли это вам, но в середине прошлого века, когда началось освоение Среднего Запада, многие виргинцы все больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя, Честер Брэдли, понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую контору. И нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему сыну вполне порядочное состояние». Не столько слова Эллиота, сколько его тон означал, что, на его взгляд, Честер Брэдли поступил не совсем прилично, променяв наследственный дом с колоннами и обширной плантацией на какую-то контору. Но то обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало этот шаг. Эллиот был явно раздосадован, когда миссис Брэдли, не в тот день, а позже, показала мне любительские снимки того, что ему угодно было именовать их поместьем. И я увидел скромный оштукатуренный дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а вокруг унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли знал, что делал, когда махнул на всю эту рукой и подался в город. Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед кирпичным домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых ступеней. Он стоял в ряду других домов на улице, отходящей от набережной, и выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным, что непонятно было, как можно питать к нему теплые чувства. Дверь отворил дородный, седовласый, дворецкий негр, и нас провели в гостиную. Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В молодости она, видимо, была хороша собой. У нее были правильные, хоть и довольно крупные черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это, желтоватое, почти вызывающе не накрашенное, уже немного оплыло, и было ясно, что она проиграла битву с полнотой, этим врагом пожилых женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась, сидела очень прямо на стуле с жесткой спинкой. Так ей в тесной броне корсета было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье, щедро расшитое тесьмой. Высокий воротник на китовом усе подпирал подбородок. Ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затейливую прическу. Второй гость еще не прибыл. И, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках.
«Эллиот говорит, вы ехали южным путем», — сказала миссис Брэдли. «Вы в Риме останавливались?»
«Да, я провел там неделю».
«Ну?» «Как там поживает дорогая королева Маргарита?»
Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю.
«Как? Вы ее не навестили?» «Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брэдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? Вы же не Эллиот, не такой строгий католик, что вам и в Кверинале бывать нельзя».
«Отнюдь нет», — улыбнулся я. «Дело в том, что я с ней не знаком».
«Незнакома?» Миссис Брэдли словно не поверила своим ушам. «А почему?»
«Да потому что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами».
«Но она такая милая женщина», —
горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии.
«Я уверена, что она бы вам понравилась».
Тут дверь отворилась, и дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона. Грегори Барбазон, несмотря на свою фамилию, не был романтической фигурой. Низенький, толстый, с лысой, как яйцо, головой, бахрома черных курчавых волос осталась только за ушами и на затылке, красное бритое лицо, которое, казалось, вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на артистических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески весело и открыто. Много смеялся, но не требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет он слыл лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов. У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ. А принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение. Дворецкий внес на подносе коктейли.
«Изабеллу ждать не будем», — сказала миссис Брэдли, беря с подноса бокал.
«А где она?» — спросил Эллиот.
«Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает».
«Ларри — это Лоренс Даррелл», — объяснил мне Эллиот. «Он считается женихом Изабеллы».
«Я не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот», — сказал я.
«Я и не пью», — ответил он мрачно. «Но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом?»
Он вздохнул.
«Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносные влияния пагубны для чистоты нравов».
«Какая чушь, Эллиот», — сказала миссис Брэдли.
Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдало в ней женщину с характером. А по тому взгляду, который она бросила на брата, веселому, но проницательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. «Интересно», — подумал я, — «как она отнесется к Барбазону?» Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои, занавески и кретоновая обивка кресел были одного и того же рисунка. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, Мадонны школы Гвидорини, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Паннини. Были тут и трофеи их пребывания в Пекине, стволы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, огромные расписные вазы. Были и вещи, вывезенные из Чили и Перу, обрюзгшие каменные идолы, глиняные сосуды. Был чиппендейловский секретер и столик маркетрии. Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное уродство. И однако же, не знаю почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки. Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась, и вошла девушка, а за нею молодой человек. «Мы опоздали», — сказала она. «Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть?»
«Надеюсь», — улыбнулась миссис Брэдли. «Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор.
Он нам открывал дверь, я ему уже сказала».
«Это моя дочь Изабелла», — обратилась миссис Брэдли ко мне. «А это Лоренс Даррелл».
Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Барбазона.
«Вы мистер Барбазон? Мне безумно хотелось с вами познакомиться. У Клементины Дормер вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? Я уже столько лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете?»
Я знал, что меньше всего от Барбазона можно ожидать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко-раскатисто рассмеялся.
«Комната, конечно, комфортабельная. И все такое», — сказал он. Но если уж говорить на чистоту, эстетическое чувство она оскорбляет.
Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты. Удлиненный овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее, красивые и крепкие, могли бы быть потоньше. И ноги, видные из-под короткой юбки, тоже. У нее была прекрасная кожа и яркий румянец, пуще разгоревшийся после гольфа и возвращения домой в открытом автомобиле. Молодость била в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Эллиот при всей его элегантности выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном. Так свежа, что поблекшее в морщинках лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым.